Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Время учебы у меня занимает. Но на выходных семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Учебный год в Новгородском университете традиционно завершился вручением красных дипломов. На этот раз 286 отличников получили заветные корочки. Пресс-конференцию дал на днях исполняющий обязанности ректор университета Юрий Боровиков. На встрече он представил журналистам программу развития вуза до 2035 года. И рубрика «О русском языке» продолжает разбираться, что в нашем языке свое, а что чужое. Сегодня покопаемся в древнерусской копилке. Напомним, что древнерусский язык берет свое начало в 8 веке, а завершает путь в 14. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы с события праздничного, которым всегда завершается учебный год в вузе. Как мы уже сообщали, на днях в Новгородском университете вручали красные дипломы его лучшим выпускникам. На этот раз 286 отличников получили заветные корочки. Праздник состоялся накануне дня рождения университета. Напомним, что 30 июня 1993 года было подписано постановление Совета министров Российской Федерации о создании вуза, так что с того момента пройден уже 25-летний путь. Мы побывали на торжестве.
Добрый день, уважаемые выпускники и гости Новгородского государственного университета!
Мы рады приветствовать вас сегодня, когда в жизни университета происходит самое важное событие года – вручение дипломов с отличием.
Университет открывает перед собой новые горизонты, стремясь стать одной из точек роста Новгородского региона.
Вы наверняка уже слышали об успешной работе лаборатории малых беспилотников «Аэронет».
При непосредственном участии университета Великий Новгород принял у себя международные инженерные соревнования «Солнечная регата 2018».
Особенно приятно нам сообщить о том, что Новгородская область стала пилотным регионом для внедрения проектов национальной технологической инициативы.
И на базе университета уже работает фабрика пилотирования инновационных проектов.
На очередную 12-ю неделю международного сотрудничества к нам прибыли гости со всего континента, от Западной Европы до Японии.
Только за последние несколько месяцев вуз посетили консулы Польши, Швеции, Норвегии, Южной Кореи.
Выиграв конкурс Министерства иностранных дел, НовГУ принял у себя летний университет Совета государств Балтийского моря.
Открыл свои двери обновленный учебно-научный музей археологии.
Вот далеко не полный список достижений университета за этот учебный год.
Ну что же, для приветственного слова и открытия церемонии вручения дипломов с отличием на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков.
Дорогие друзья, у Высшей школы Новгородской области сегодня праздник. Выпускники получают дипломы, причем это документы высшей пробы. В этих документах труд многого количества людей. В первую очередь вас, ребята. Изо дня в день вы показывали высокий уровень самоорганизации, стремление к цели, постижению знаний. Труд ваших родителей, которые постоянно поддерживали вас и верили в вас. Пользуясь случаем, не могу не обратиться со словами благодарности к своим коллегам, которые во время учебы вкладывали в вас все свои опыты и мудрость. Надеюсь, что знания и навыки, которые вы получили во время учебы, вы успешно реализуете на практике.
Спасибо, Юрий Сергеевич, за ваше поздравление.
Звучит гимн университета.
Субтитры сделал DimaTorzok.
дипломов с отличием на сцену приглашается губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
После сегодняшнего дня вы уже не студенты, вы уже будущие экономисты, космонавты, ученые, исследователи, археологи, историки, медики. То есть те люди, которые и определяют и лицо страны, и, конечно, лицо Новгородской области. За 25 лет Новгородский университет стал кузницей кадров для нашего региона. И, конечно, для нас очень важно, чтобы выпускники университета работали в Новгородской области. Сегодня нам нужны специалисты разных отраслей, но самое главное, нам нужны люди, которые умеют думать нестандартно, энергичные люди с новыми идеями. Такие люди нам нужны и в отраслях, и в общественной жизни. Поэтому те из вас, кто будет работать в Новгороде, в районах Новгородской области, пожалуйста, не ограничивайте себя только работой. Старайтесь участвовать в общественной жизни, в принятии решений по благоустройству и развитию и Великого Новгорода, и, конечно, районов Новгородской области. Конечно, кто-то из вас видит свое будущее за пределами нашего региона. Это не страшно, потому что вы навсегда останетесь выпускниками Новгородского университета. Действительно, вы это будете вспоминать, и всегда будете вспоминать Новгород.
Спасибо, Андрей Сергеевич, за такие вдохновляющие слова.
Мы просим вас вручить дипломы этим лучшим выпускникам.
Диплом с отличием вручается Дорофеева Ксения Александровна. Ильина Татьяна Витальевна.
На самом деле, поздравительные речи на этом не закончились. Выпускников приветствовали и сенатор от Новгородской области Сергей Фабричный, и митрополит новгородский Старорусский Лев, и другие официальные лица. Как долго не завершался и поток на сцену отличников. Их в этом году 286. Среди них будущий стоматолог Родион Греков.
Почему же на стоматологию пошли когда-то?
Там хорошо. Хорошо учат.
На лечебном деле или стоматологии учиться сложнее, на ваш взгляд?
Мне кажется, на стоматологии все-таки сложнее. К вам отношение другое к стоматологам, не такое, как к учебникам.
Объясните.
Ну, все предметы, которые не по стоматологии, они как-то сложнее сдаются, потому что вас не очень воспринимают как будущих специалистов.
Как интересно. А вы новгородец?
Да.
Вам лично, поскольку у вас красный диплом и все оценки, я так понимаю, отличные, может быть, за исключением чего-то, какие предметы давались сложнее всего?
Ну, те, которые как раз-таки не связаны со стоматологией, внутренней болезни.
А все, что со стоматологией, было легко и
да,
просто?
Да, это несложно.
Говорят, вообще студентам Института медицинского образования достаточно сложно учиться, загруженность очень большая, это так?
Первые 3 года, да.
Чем приходилось жертвовать, чтобы учиться отлично?
Всем. Сном, еще раз сном и свободным временем.
Красный диплом – это просто как бы для престижа, или вы считаете, что это должно быть у каждого специалиста?
Да не обязательно. Не зависит твое умение от диплома.
А вы сознательно шли на него?
Нет, он сам получился.
Расскажите, какой жизнь была вне учебная в стенах института?
Ну, в принципе-то я не очень любил во всех мероприятиях участвовать, но у нас много возможностей, куда хочешь. Хочешь в спорт уходи, хочешь какую-нибудь социальную жизнь.
Теперь ваша дальнейшая жизнь, ближайшая, как будет складываться?
В ординатуру пойду.
В Санкт-Петербургскую?
Нет, в нашу.
В нашу, по стоматологии. Она прошла аккредитацию?
Ну, не знаю, ну, говорят, у нас есть, все, и не волнуюсь поэтому.
А далее что думаете?
Ну, к работать уже все, и здесь останусь.
Что бы вы посоветовали тем, кто хочет все-таки пойти вот на медицинские специальности? На что обращать внимание?
На трудолюбие на свое, на желание. Есть желание, нет желания.
Все, успехов вам, спасибо.
Спасибо.
А уже в конце минувшей недели в Новгородском университете прошла пресс-конференция исполняющего обязанности ректора Юрия Боровикова. На встрече он представил журналистам программу развития университета до 2035 года. Что ждет новгородский вуз в ближайшем и не очень ближайшем будущем, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Главная цель новой программы – создать экосистему «Город-университет», когда в Великом Новгороде будет создана среда для комфортной учебы и жизни не только российских, но и зарубежных студентов. Уже прорабатываются векторы развития, отметил исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков.
Так, совсем недавно мы участвовали в конкурсе создания университетских центров национальной технологической инициативы и для себя избрали ключевым направлением – это разработка, апробирование, ну и продвижение на рынке технических средств реабилитации. Сейчас идет очень активно вопрос проработки соглашения между Республикой Татарстан и правительством Новгородской области о включении Новгородского университета, Новгородского региона как ответственного именно за названное направление. Почему Татарстан? Потому что университет Иннополис, который размещен в Республике Татарстан, является головным по этому направлению. В этом университете договорились о том, что мы берем на себя ответственность за все направление, связанное с техническими средствами реабилитации. Напомню, что в консорциуме у нас два реабилитационных центра. Один из них расположен в городе Санкт-Петербурге имени Альбрехта, и второй реабилитационный центр – это центр преодоления, который расположен в Москве. И около 30 производителей технических средств реабилитации. К слову, нужно сказать о том, что среди них уже сейчас есть те компании, которые экспортируют свою продукцию в несколько десятков стран мира. И у нас масштаб никоим образом не одной страны, а именно мы имеем своим устремлением международные рынки.
Юрий Боровиков пояснил, что в Республике Татарстан есть университет Иннополис, который является главным по данному направлению. Он также отметил, что сейчас уже объединены в общую программу реабилитационные центры Санкт-Петербурга и Москвы, а также около 30 производителей технических средств реабилитации. Есть и такие компании, которые экспортируют свою продукцию в разные страны мира. Отсюда у журналистов возник вопрос, как Новгородский университет сможет конкурировать с мировыми компаниями и ценовой политикой, к примеру, Китая.
Само изделие, да, техническое средство реабилитации, там верхние, нижние конечности, экзоскелет, это все-таки междисциплинарная вещь, да, где работают и микроэлектроника, и материаловеды, и айтишники. Так вот, наша задача как раз создать такие средства, которые будут конкурентоспособны. Будут другие материалы использованы, и здесь как раз для этого нам нужны связки с ведущими центрами в одном, в другом, третьем, а мы как точка сборки. Но это не говорит о том, что мы сами этим не будем заниматься. Я повторюсь, что мы опирались на тех направлениях, в которых у нас есть задел, и мы будем именно их развивать. Есть материаловеды, будем развивать это направление и туда вкладывать. Я не хочу сказать о том, что мы других-то не будем поддерживать. Да, это будет, ну, такой достаточный уровень, да, университетский, но у нас будет вектор выплеска энергии. У меня нет сомнений, что ряд изделий, которые будут созданы этим консорциумом, будут конкурентоспособны на мировом рынке. Само изделие, да, техническое средство реабилитации, там верхние, нижние конечности, экзоскелет, это все-таки междисциплинарная вещь, да, где работают и микроэлектроника, и материаловеды, и айтишники. Так вот, наша задача как раз создать такие средства, которые будут конкурентоспособны. Будут другие материалы использованы. И здесь как раз для этого нам нужны связки с ведущими центрами в одном, в другом, третьем. А мы как точка сборки. Но это не говорит о том, что мы сами этим не будем заниматься. Я повторюсь, что мы опирались на тех направлениях, в которых у нас есть задел. И мы будем именно их развивать. Есть материаловеды, будем развивать это направление и туда вкладывать. Я не хочу сказать о том, что мы других-то не будем поддерживать. Да, это будет, ну, такой достаточный уровень, да, университетский. Но у нас будет вектор выплеска энергии. У меня нет сомнений, что ряд изделий, которые будут созданы этим консорциумом, будут конкурентоспособны на мировом рынке.
Среди других направлений развития Новгородского университета – привлечение звездных ученых и преподавателей России и мира для обучения студентов Новгородского вуза. И такие договоренности уже есть. Юрий Боровиков напомнил, что в июне были подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими университетами Санкт-Петербурга. Все документы подразумевают и чтение лекций в Новгородском университете ученых с мировым именем. Еще одна задача, обратил внимание Юрий Боровиков, привлечение талантливой молодежи, которая в перспективе останется в Новгородском регионе. Для этого необходимо молодым людям помогать развивать свои, пусть и небольшие, инновационные компании. Это тоже предполагает новая программа университета. На пресс-конференции также говорили о приемной кампании, которая идет в Новгу. Юрий Боровиков отметил, что ее уже можно назвать успешной. На сегодня подано более 1500 заявлений.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университета». Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. У микрофона ее постоянная ведущая, профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия третья. В ней продолжим обсуждать свое. Напомню, что к своему относится прежде всего наследство. Мы говорили об этом. Мы рассмотрели такие два сундука, как индоевропейский, да, то есть то, что всем европейским языкам принадлежит, и общеславянский, где мы нашли то, что у всех славян. Конечно, я назвала не все такие слова, да, но мне нужно было показать вот логику этого, что там славяне уже сами назвали явление природы, тело человека, да, ну, такие понятия абстрактные, как вера, святость и грех. Скажу только еще, поддерживая общеславянскую линию, покопаемся еще в общеславянском сундучке, хочу вам одно название частей тела. Вот смотрите, слово «палец» тоже общеславянское, оно у всех вот выглядит именно так. И тут мы видим, значит, такой популярный у славян суффикс «ец» – «палец», да? А сам корень мы видим в словах «беспалый», «шестипалый», да, вот он «пал». А вот названия пальцев у нас уже совершенно такие современные, да, большой, средний, указательный, безымянный, и только мизинец немного непонятно, что вообще это такое. Ну так вот, этот мизинец – это тоже общеславянское слово. Ну, во-первых, мы тут видим этот суффикс «ец», и там есть такой корень «мезин», он писался через «ять», что значит «младший», «самый маленький ребенок в семье». Это самый маленький палец. Значит, вот слово общеславянское, мы видим его фамилии Мезенцев, да? Хотя другие авторы считают, что это жители реки Мезени, которая в Архангельской области впадает в Двину, но другие, значит, уверяют, что это именно вот Мезин, Мезенец. Ну и это, кстати, очень популярно детей называть по их месту, так сказать, в семье, да, Первак, Третьяк, Третьяков, Девяткин, Поскрёбышев, если такой последний ребенок в семье, поздний, неожиданный. И, я думаю, в этом ряду и мезенец. Можно сказать, что общеславянский запас слов – это такая книга культуры. Кстати, и там культурные слова. Общеславянскими являются такие глаголы, как «читать», они у всех, «писать». Правда, вот по-польски звучит этот глагол с ударением, который свойственен польскому языку «писач». Я не русский глагол так произносит. Где будем писать? В аудитории или дома? Но я всегда их просила это делать дома, да? Потом слово «наука» является общеславянским. И «учитель». Ну, в общем, много такого интересного. И ученые подсчитали, что примерно 2000 слов – это общеславянский запас. Это очень много. Ведь некоторые люди обходятся вообще 5000 слов. И это примерно четверть нашего такого употребительного словаря. Вот это славянский след. Но сегодня мы специально будем говорить о древнерусских богатствах. Ну, прежде всего я скажу о том, что такое древнерусский язык. Это язык восточных славян. Напомню, что первое языковое свидетельство расхождения славян это было превращение, так сказать, имени Карла Великого в слово, и там восточные славяне уже говорили «король», а другие говорили «краль», «кроль» или «круль». И вот эти восточные славяне, мы их и называем носителей древнерусским. Он начинает свое существование с 8 века и до 14-го. Не так вообще мало времени. В 14 веке начинается развлечение, собственно, русского. Ну, они как назывались? Это все был русский язык. Потом стали различаться великорусский, малорусский и белорусский. Ну, белорусский – это название до сих пор сохранено. Малорусский заменился на украинский. Ну, а великорусский мы уж не говорим, а просто русский. Так что древнерусский язык – это язык гораздо большего количества людей, племен. Мы это должны знать. Итак, древнерусский язык – это тот, который с 8 до 14 века. Ну, очень важно отметить, что если индоевропейский и прославянский язык – это все результат реконструкции лингвистов, это все можно вывести только путем сопоставления, то древнерусский язык уже зафиксирован в большом количестве текстов. Это огромная масса, даже сегодня. А надо учитывать еще тот факт, что множество текстов погибали в пожарах, в войнах, ну, даже истлевали, можно сказать, от времени. Ну, какие же это тексты? Вообще, самые первые тексты – это договоры славян с греками, 10 век. Значит, это юридические тексты, ну, деловые, как мы сегодня говорим. К тому же «Русская правда» и вообще всякие договоры, смолян. Ну, в общем, масса есть таких договоров. Во-вторых, это летописи. Ну, и, конечно, наши любимые берестяные грамоты, которые вот уже в этом сезоне дождливого уже находятся, да? И кроме этих письменных данных, для изучения древнерусского языка очень важны и диалекты современные, потому что современные диалекты хранят многое из того, что было до XIV века. Это такие устные, поэтому диалектология, исследования письменных памятников, они объединяются, чтобы нам сообщить о древнерусском языке. Конечно, я хочу сразу сказать, что я вам не расскажу все о древнерусском языке, но покажу такие интересные, как мне кажется, факты. Ну вот только что я сказала и раньше говорила об этом полногласии восточных славян. Подтверждая это полногласие, таким восточнославянским словом является и счет. Мы начинали говорить о счете, когда индоевропейское наследство перебирали. И сейчас возвращаемся к счету. Это наше древнерусское слово «сорок». Вообще оно всех поражает. И детей наших, когда дети учатся считать, то они всегда спотыкаются. Им кажется 39, потом 30-10, но как-то не знают, как 40 надо. И, например, страшно удивляются поляки. Почему вдруг? Потому что у них 30, это 30, да? И потом 40, 50. Все понятно. Откуда у этих вообще русских, как они думают, на самом деле это древнерусское, слово 40? Ну, в этом, значит, как раз полногласие подчеркивает, как сорок, как и король, что это наше восточнославянское. Но обратите внимание, вы знаете, конечно, слово «сорочка». Вот они однокоренные, хотя, конечно, нам трудно в это поверить. То есть сорочка – это уменьшительное от сорок. А сорок – это мешок, в который входило именно 40 шкурок. И этими сороками и описывали количество, и торговали, вот, продал 40 шкур. Значит, как происходило? 40 шкур, а потом просто 40. И не шкур всего. Логика понятна. Мы тоже говорим там по вмещающему, определяем количество. Ну, там, не знаю, стакан воды, корзина яблок, да, ведро грибов. Это понятно. Ой, насобирал целое ведро. Также точно 40. Это такое же вмещающее. И вообще считать сороками – это вот такая восточнославянская древнерусская привычка. Недаром говорилось, что в Москве 40 сороков церквей. Но это не буквально 40, помноженное на 40, а очень много. Ну, вы могли подумать, что к этому же имеет отношение и название птицы, сорока. Оно близко очень. Но нет, это вот как-то есть, знаете, ложные подсказки. Сорока происходит от балтийского слова «сорке». Но славяне, взяв это слово, вообще, что касается животного мира, то очень много у нас заимствований, да? Так вот, взяв его, все-таки переогласовали по-своему. Это наше любимое полногласие, да? Ну, еще приведу одно восточнославянское слово – колодец. Или в таком украинском произношении знакомо мне детстве – колодезь. У колодези – это древнерусское слово. Ему соответствует старославянская кладезь. Мы его тоже знаем, но он у нас обозначает не вот это вырытое место, где берут воду, а некое собрание чего-то. Вот кладезь премудрости, например. Да, я же поискала такие современные примеры из прессы, вот из журнала «Эксперт», например, про Красноярский край, регион. Это кладезь природных ресурсов. Или для баса русская музыка – это кладезь удовольствий. Ну, в общем, вот тут мы обращаем внимание, значит, такой признак, что вот полногласие, оно сразу дает восточнославянское или древнерусское слово. Ну вот, а дальше нам не очень поможет, да? Восточнославянское слово «семья». В польском «роджина» – понятное слово «род», а в древнерусском «семья». Вообще, мы забыли, что было слово «семь», это персона. А семья – это как брат-братья, так семь – семьи. Но это исходное слово пропало, и семья остается уникальным таким древнерусским словом. Ну, а, кстати, по латыни семья – это фамилия. Это слово тоже у нас есть, но оно обозначает не семью, а имя семейное, ну, или фамилия, которая нам и так понятна. А вот смотрите, наименования членов семьи, они индоевропейские, но приходилось их как-то уточнять, менялись семейные отношения, сам тип семьи менялся. И вот интересно, что в древнем русском языке появляется, например, такое название члена семьи, как дядя. Причем оно у нас, вот в польском два слова есть. Дядя по материной линии, по отцовской, а у нас не различается. Ну или появилось такое слово, как сыновка, это жена сына, забытая. По-польски, кстати, она сынова, так и остается вообще, да. В древнерусском языке появляются такие слова, например, потолок. Что такое потолок? Это тл, тол, это пол. Мы его знаем только в выражении дотла, это вот до полу. А этот параллельный полу – потолок. Вот западные славяне не стали изобретать такого слова, а просто заимствовали из европейских языков. У поляков потолок называется плафон. Животные. Древнерусские названия животных. Ну, самое интересное тоже всегда... У меня польский студент говорит, зачем вам слово «собака»? Есть же прекрасное славянское слово, как они произносят «пес», а мы говорим «пес». Действительно, у нас есть и пес, и собака. Зачем она вообще понадобилась, объяснить мы не можем. А по поводу того, как она произошла, есть у лингвистов три гипотезы. Ну, самое интересное, мне кажется, это что «собака» и «соболь» – это однокоренные слова. И это подтверждает все, смотрите – пёс и писец. Ну, это же и зоологически, это собачьи как бы. По-моему, очень хорошая. Вторая гипотеза, что это слово иранское. То есть мы заимствовали эту собаку у скифов, с которыми восточные славяне действительно общались и не только воевали, я думаю, да, на юге своих земель. Сразу вспоминается Блоковская, да, скифы мы, скифы. И вот у скифов взяли собаку. Там она звучит как спака. И третья гипотеза, что это заимствовано у тюрок, у которых это животное называется кобяк. И действительно, в слове о полку Игореве там есть хан Кобяк. Ну и что нам хан, когда у нас есть такая фамилия даже, Кобяков. Так что кобяк переогласовать в собяк, а потом в собак. Ну, возможно, продолжая животных, белка. Ну, не надо быть большим лингвистом, чтобы увидеть в этом слове корень белый. Но почему? Мы же знаем, как выглядит белка. Ну, рыжая, серая, но никак не белая. Ну, во-первых, белка в древнерусском была не белка, а белица. И это лингвисты открыли еще до того, как это слово им попалось в документах. Потому что, ну, понятно, как это открытие на кончике пера, как его Николай Максимович Шанский назвал. Раз есть беличий, если бы была белка, тогда бы было белочий. А беличий, значит, должна быть белица. И действительно, вскоре был найден текст, где было сказано, что вот Владимиру привезли там куниц и белиц. Но вопрос, почему, остается открытый. Значит, возможно, в Древней Руси были такие животные, которые вывелись, которые назывались вот белые. У Черных в словаре историко-этимологическом есть такое свидетельство 18 века. Между белками, ловимыми в камских лесах, изредка попадаются совсем белые, которых ловцы называют князьями беличьего рода. Ну и они как самые были дорогие, и потом от их именования стали называть и всех. Вторая версия, что бела – это древнерусская монета. Действительно, была такая монета. И белка стоила именно белу. Ну и поэтому, хотя я таких не знаю вообще переносов, чтобы предмет назывался по цене. Но еще есть третье, вот в академическом словаре есть третье объяснение, что называются белки по белой мездре. Что такое мездра? Это подкожный слой, из которого делали клей. А это понимают только кожевники. Очень маловероятно, еще раз повторяю, в академическом словаре. Но так или иначе, потом уже понятно, что бела, белица, потом белка. Но как называлась, в общем, до того, как вот эта белица? Вообще название белки древнерусское – веверица. И это слово встречается в новгородских, кстати, грамотах. И в польском она до сих пор называется вивиурка. Очень приятно. Ну и в новгородских грамотах, в этих веверицах исчисляли долги. «Ты мне должен 10 веверец», да? Так что вот такая белка очень странно стала белкой, и это только у восточных славян. К древнерусским относится и название жаворонок. А слово жаворонок – это не очень вообще-то характерно. Это сложное слово. Вот вы слышите в слове жаворонок слово ворон, а это корень тот же самый. И к нему, значит, ну там онок, ну это понятно, да, воронок. А перед корнем стоит такое звукоподражательное жай. В украинском это жайворонок. Это тот же корень, что и гаять, гаять, шуметь, ну как бы звук этот. То есть жаворонок – это сложное древнерусское слово, как бы по звуку. Ворон с особым звуком. Расширяется в древнерусском и абстрактная лексика, ну, оценочная. Слово «хороший» – это вообще восточнославянское слово. Сначала оно означало «украшенный», там какими-то перьями торчащие, что-то, в общем, вот такая этимология. Ну и мы, конечно, не выбрасываем и общеславянского, мы говорим «добрый день» и «хорошего дня». Это древнерусское слово «хороший». Оно тоже с полногласием «хороший». Дешевый такое слово, да? Сначала дешевый обозначал то, о стоимости чего договорились, сторговались, так сказать. Но потом уже стало вот. Ну что, посмотрите, какие слова. Пособие, ну, в смысле помощь, да, пособить. Теперь, совсем, тут. Вот такие служебные слова, местоимения. Видно, что древнерусский язык как-то обрабатывает вот эти служебные слова и способы организации предложений. Некоторые древнерусские слова мы знаем, но не так, как они были известны нашим предкам. Например, приведу только одно – «обыденный». Это слово означало «в один день», «об-ин-день». Ну, и у белорусов сейчас есть такое выражение «обыдзень», то есть «в один день». И что было обыденным? Например, путь или церковь, которую строили в один день. И у новгородцев был такой обычай, когда сгорал храм, то все собирались, на его месте строили обыденную церковь. Вот Андрей Стратилат – это такая церковь у нас в Кремле. Но в русском языке у него появилось другое совсем значение – обыкновенный, заурядный, повседневный. А слово-то есть. Конечно, не надо думать, что вот я все вам рассказала о древнерусском языке. В первую очередь я обращаю внимание на те слова, которые так или иначе дошли до нас. Вот эти словарные запасы древнерусского языка описывают лингвисты очень давно в шеститомном словаре и много лет над ним работают. Но нам важен вот этот древнерусский сундучок современного русского языка, да? Он сложился в те времена Киевской Руси, повторю, с 8 до 14 века. Употребление этих слов должно доставлять нам особое чувство, когда мы, говоря «сорок», «собака», «колодец», такие простые слова, осознаем, что они объединяют нас с нашими давними предками, которых мы называем русскими.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 10 июля за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Юрий Вончусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго и до встречи на Радио Славе.